Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 марта 2013 года. Вопрос. Как каббалисты прошлых лет обходились без распространения? И как мы можем распространять полученный в группе свет и не потерять его свойства, обращаясь с массами? Ответ. Давайте разберемся, что значит распространять. Если мы говорим, что душа человека находится вне его, значит, все те 7 миллиардов, которые находятся вне меня, это частички моей души. Это не просто красивые слова, это истина. И потому, что мне остается делать? Я должен распространять. Если я не буду присоединять к себе все эти частички, я никак иначе не получу то место, свое кли, сосуд, в котором смогу ощутить высший мир. Как я смогу присоединить их всех к себе? Если я буду им отдавать, если я буду к ним относиться как к своим непосредственным частям. Поэтому и говорится «возлюби ближнего как себя». Тогда он внутренне станет твоим. В той мере, в которой ты сможешь так относиться к миру, ты сможешь в этой мере ощутить свою душу. Она и сейчас находится в остальных, только ты этого не ощущаешь. Нейтрализовав свой эгоизм и начав развивать свойства отдачи к этим 7 миллиардам, ты начнешь ощущать, что обретаешь свою душу. Поэтому ни о какой благотворительности здесь не может быть речи. Мы говорим о том, чтобы найти себя самого, вечного и совершенного. Наука Каббала взывает к вам как самый наилучший бизнес. Нет ничего выгоднее, чем вечность, совершенство и неограниченность. Конечно, надо хорошенько обдумать это, пока все не осядет, не переварится со всеми остальными вопросами и сомнениями, но в общем надо понять, что нет никого вне меня, а люди и вся природа – это мое внешнее кли, сосуд. В науке Каббала мы изучаем, что душа состоит из шорош, нешама, гуф, левуш и эхаль. Мои внутренние желания – это шорош, нешама и гуф, а внешние килим, сосуды – это левуш и эхаль. То есть, как бы одеяние и залы, чертоги – это все мои внешние желания. Если я буду относиться к ним как к себе, то смогу ощутить в них высший свет, высшую жизнь, свое вечное существование. Поэтому ни в коем случае не надо смотреть на мир, как на нечто вне меня. Это сейчас он мне кажется таким, а на самом деле весь мир во мне. То же самое мы изучаем и во вступлении к книге «Зоар», в котором Бааль Сулам объясняет, что все, что нам кажется находящимся снаружи, на самом деле находится внутри нас. То есть мы – это я сам. И то, что мне видится существующим вне меня, это чистая иллюзия, которую надо поскорее уничтожить тем, что я начну относиться ко всем именно из чувства любви. Только тогда я смогу провести через себя весь высший свет на остальных. Он будет проходить через меня и давать мне ощущение вечного совершенства. Из виртуального урока 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Отличие эгоистического объединения от альтруистического. Вопрос. В чем разница между духовным сотрудничеством и материальным эгоистическим объединением? Ответ. Объединение эгоистов дает положительный эгоистический результат. Допустим, собирается вместе группа людей и идет бить кого-то. При этом она, несомненно, получает для себя какую-то выгоду. То же самое в бизнесе и во всем остальном, где превалирует выигрыш сильного над слабым. А как выявляется результат альтруистов от соединения между собой? Как вообще они могут соединиться? Я хочу отдать, ты хочешь отдать, он хочет отдать. Куда и кому мы отдаем? Пойдем отдавать что-то кому-то снаружи? Нет, нас вообще не поймут. Когда собираются альтруисты, они создают между собой альтруистическое поле, в котором обнаруживают добрую силу, называемую природа или творец. Они раскрывают эту силу между собой, между своими взаимными альтруистическими движениями, и получается, что это их достижение ощущается ими как постижение вечной жизни, вне нашего мира, выше нашего мира. Они существуют в новом измерении, в новой созданной ими области, будто входит в духовный пузырь и существует в нем. И из этого духовного пузыря, который они создали между собой взаимными альтруистическими движениями, они уже не видят наш мир таким, каким видит его обычный человек. они видят не материю и не образы, а силы, которые стоят за нашими телами и за объектами этого мира. У них появляется совершенно другое восприятие реальности. Они ощущают материю нашего мира не только через свои 5 органов чувств, но и через то общее свойство отдачи, которого достигли, и видят силы, управляющие мирозданием. Это называется, что они достигли своей души. Поэтому объединение альтруистов, в отличие от объединения эгоистов, выводит их на следующий уровень, в следующее измерение. Вопрос. Они ставят перед собой эту цель, или это является следствием действия? Ответ. Они ставят перед собой абсолютно четкую цель – выход на уровень свойства отдачи, на уровень альтруистического высшего мира. Это является целью со стороны Творца и со стороны человека. Из виртуального урока 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Европейский конгресс. Закрыть глаза и сделать. Вопрос. Как прийти к Европейскому конгрессу, чтобы создать на нем общее поле? Ответ. Надо приложить все усилия для того, чтобы это удалось. Мы обязаны подняться выше всех разногласий и лени, отчуждений и всего прочего, просто закрыть глаза и устремиться к тому, чтобы организовать конгресс и участвовать в нем. У нас осталось всего лишь 3 недели, даже меньше. Давайте сделаем так, чтобы конгресс действительно получился. Ведь вы от этого только выиграете. И в материальном, и в духовном. Я вам обещаю. Я жду всех и надеюсь встретиться с вами, чтобы ни один человек не остался за экраном компьютера, а все вместе приняли участие в этом конгрессе. Из виртуального урока 3 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Свет режет глаза, привыкшие к темноте. Со стороны Творца ты всегда находишься в исправленном состоянии, но в твоих глазах, в твоем понимании представляется совсем иначе. И в этом и состоит порог. От Творца приходит абсолютное добро, но он вынужден скрыть, уменьшить свою отдачу тебе, чтобы она не выглядела такой уж плохой. Ведь ты противоположен ему и все воспринимаешь в обратном виде. Поэтому Творец не может пролить на тебя свою бесконечную отдачу. Иначе ты почувствуешь минус бесконечность и не сможешь выдержать такого ужасного состояния. И потому Творцу приходится уменьшать себя, опускаться почти до нулевого уровня, оставляя тебе лишь крохотную искру для поддержания жизни, маленькую каплю света. И даже этот минимальный свет ты воспринимаешь как жестокий мир, полный зла и страдания. Постепенно за счет учебы, влияния товарищей и учителя, света, приходящего в мере твоих усилий и возвращающего тебя к источнику, в тебе начинает происходить изменение. И тогда ты понемногу начинаешь убеждаться, что на самом деле твое состояние хорошее, а ты чувствуешь его плохим из-за своих неисправленных свойств. Тогда ты начинаешь работать для того, чтобы изменить себя, используя все средства. Группу, учебу, распространение, учителя. Если ты работаешь правильно и прикладываешь усилия, чтобы увидеть себя в состоянии отдачи, любви, соединения, через учителя, группу, учебу, устремляясь к Творцу, то это на тебя действует. Разумеется, не сразу, но со временем ты раскроешь, что тебя окружает отдача и любовь, самое доброе отношение. Наконец-то ты понимаешь, чувствуешь, трактуешь это правильно. Так ты поднимаешься на свою первую духовную ступень. Ты соглашаешься с Творцом и видишь, что все вложенные тобой силы требовались для исправления твоего собственного восприятия. Ты никому не должен был платить, а исправлял самого себя. Таким образом, ты исправил свои органы и ощущения, и теперь чувствуешь совершенное состояние. В текущей ситуации, ничего не меняя в ней, кроме своего внутреннего отношения, ты должен ощутить мир бесконечности, совершенства. Если ты так не чувствуешь, значит, ты ругаешь Творца, вместо того, чтобы благодарить и благословлять Его. Так можно сказать о любом состоянии, каким бы ужасным оно ни было, ничего не меняется в реальности, кроме нашего отношения, что называется исправлением сосудов восприятия. Из урока по письму Бальсулама 5 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Обман времени. Исправление, которое нам нужно произвести, разделяется на множество действий, мелких частей, ступенчатых изменений, создающих для нас ощущение времени. Время возникает вследствие того, что мы сегодня работаем, а оплату рассчитываем получить только завтра. Если человек так чувствует, то в этом и состоит порог. Исправление же в том, чтобы представить себе, что уже сейчас находишься в совершенном, исправленном состоянии, в котором существует полное изобилие. Не хватает только облачения на свет, нашего отношения, намерения, свойства отдачи. Если обретаешь его, то обнаруживаешь, что только относительно тебя существовало скрытие, что ты всегда купался в свете бесконечности, но только не мог понять это и почувствовать. Все из-за того, что ты не ценил свойство отдачи, считая его ценность нулевой или даже меньше нуля. А потому ты не чувствовал его или даже ощущал противоположное свойство. Вместо альтруизма – отдачи, получение, эгоизм. Потому вся наша работа заключается в том, чтобы превратить саму эту работу в вознаграждение. А каждый миг, в который предоставляется возможность приложить усилия, позволяет притянуть дополнительный свет, возвращающий к источнику. И таким путем обрести еще больше отдающих свойств и поблагодарить за раскрывшееся зло, как показатель места, нуждающегося в исправлении, где недостает отдачи с нашей стороны. Из урока по письму Бальсулама 5 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Пешком на конгресс в Германию. Вопрос. Как вы советуете готовиться к Европейскому конгрессу, который будет проходить в конце месяца? Ответ. Нужно понять, что на первой ступени, где мы сейчас находимся, мы действуем в рамках времени, движения, пространства. Это материальные ограничения, против которых мы пока бессильны и находимся под их очень сильным влиянием. Когда мы достигнем духовных ступеней, нам станет гораздо проще, и нам не потребуется ощущать материальное присутствие. Мы будем жить уже в другой реальности. Духовная жизнь присоединится к материальной жизни. Пока же я не вижу никаких средств перешагнуть через время и расстояние. Эта проблема существует только на этой подготовительной ступени. Первая духовная ступень уже совершенно сближает нас внутренне, освобождая от материальных ограничений. Но для того, чтобы прорваться в духовный мир, мы обязаны работать на этой текущей ступени и соединиться так, как будто не существует времени и места. Именно для этого мы проводим семинары, конгрессы, все больше объединяющие нас и соединяющие физически. Нет выхода. Это физическое ощущение пока воздействует на нас. Не напрасно создан этот мир, не случайно так ощущается у нас эта первая ступень. Без контакта между разбитыми желаниями, при котором мы способны ощутить друг друга, мы не можем продвигаться. Подобно тому, как при земном совокуплении мужчина и женщина обязаны быть вместе и даже не просто рядом, а войти один в другого. Нужно учиться на таких материальных примерах, что новое продолжение рождается именно из такого тесного соединения. Поэтому нам нужно приехать на конгресс и достичь такого крепкого объятия. Неважно, обнимаем ли мы друг друга или нет, главное, чтобы у нас было физическое ощущение близости от того, что мы сидим рядом, вместе учимся, едим, поем, танцуем, ведем обсуждения. Необходим такой контакт, по крайней мере, 2-3 дня в год или несколько месяцев. Это уже оставляет впечатление, позволяющее потом возвращаться к нему снова и снова и лучше чувствовать друг друга. Если мы вообще никогда не видим друг друга, то не используем данного нам средства. Без этого невозможно обойтись. Каббалисты постоянно были вместе. Бальсулам привез с собой в Израиль машины для обработки кожи и хотел открыть маленькую кожевную фабрику в Иерусалиме. Он думал, что его ученики будут работать на этих машинах и обеспечить себе заработок, и там же будут учиться. Обработка кожи – это самая грязная работа, сопровождающаяся страшным зловонием. К такому человеку невозможно подойти, такая от него идет вонь. И поэтому Бальсулам хотел открыть такое предприятие, чтобы люди держались от них на отдалении. Такие фабрики обычно размещаются вдали от населенных мест. Он работал судьей в Варшаве, но решил заняться такой грязной работой, потому что мечтал о настолько тесной каббалистической группе. То есть невозможно обойтись без физического контакта. Я не представляю себе ученика, который имеет возможность приехать на конгресс и встретиться со мной, и при этом отказывается приезжать. Если у него есть желание, то он будет готов идти месяц пешком, если у него нет денег на билет. Я помню, много раз по дороге на урок в Рехобот у меня глохла машина, и там была какая-то проблема с карбюратором. Так я бросал ее на обочине и ловил попутку, а потом остаток пути шел пешком. Это все тоже вкладывается в усилия. Но без физического контакта, когда мы вместе сидим за одним столом на одном уроке или семинаре, вместе поем, танцуем, невозможно продвижение. Из урока по письму Бальсулама 5 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Духовный распад. Не сошлись намерениями. Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 10. Творцу не свойственно никакое получение. Он желает лишь отдавать. А силам скверны, клипы, не свойственна никакая отдача. Они желают лишь получать себе в усладу. И нет противоположности больше, чем это. Духовное расстояние начинается с отличия в чем-либо по свойствам и завершается противоположностью свойств, конечной дистанцией на последней ступени. В нашем мире плюс и минус притягиваются друг к другу, как противоположные полюса магнитов. К примеру, людям с разными мнениями интересно общаться и сопоставлять свои позиции. Так происходит потому, что наш мир погружен в одну эгоистическую природу получения. Как следствие, я могу получать что-то от другого в мере того, насколько он противоположен мне. Если же он не противоположен, не отличен от меня в чем-то, что с него взять? Сходство не сулит выгоды, а ведь люди нужны мне для того, чтобы извлекать из них пользу, будь то деньги, почести, власть, признание, услуги и так далее. Мне нужно от другого то, чего у меня нет, то, чего мне не достает, и именно на таких условиях я в нем заинтересован. А потому на самом деле мы не понимаем взаимоотношений Творца и Творения. Они из-за своей противоположности далеки друг от друга и не могут сблизиться, в то время как мы видим перед собой многочисленные примеры схождения противоположностей. Такой вот парадокс. Два разных человека, пребывающие в эгоистическом желании, находят возможность заработать друг на друге, однако два полярных желания, эгоистическое и альтруистическое, не в состоянии сблизиться между собой. И наоборот, отталкиваются, отторгаются друг от друга. Следовательно, у творения нет шансов приблизиться к Творцу, пока оно не изменит свою природу. Разумеется, само получающее желание изменить невозможно, но Творец выстроил все не по желанию, а по намерению. И над намерением как раз можно работать. Его мы можем изменить. Таким образом, духовное расстояние между нами и Творцом определяется именно намерением. Оно меняет саму суть связи, задает подобие или несходство. Творец — это дающее желание, и, соответственно, свое получающее желание должен покрыть намерением ради отдачи. Ведь желание как таковое — лишь материал, а с помощью намерения мое естество, суть моего действия обращается в отдачу, и сообразно этому я сближаюсь с Творцом. Но как же все-таки Творец и Творение сближаются одинаковыми полюсами? Ведь это противоречит физическим законам нашего мира. И почему люди с точками в сердцах, несмотря на закон подобия свойств, никак не могут сойтись, объединиться друг с другом? От чего зависит сближение? От свойств или от использования? Например, два вора могут найти точки соприкосновения. А с другой стороны, сегодня люди часто не готовы объединить усилия, даже если это сулит им прямую выгоду. Они предпочитают меньше заработать в одиночку, чем больше сообща. Объединиться в наше время становится все сложнее. Ведь эгоизм в нас растет, и мы все сильнее отторгаем друг дружку. Каждый чувствует необходимость в обособлении, изоляции. Ширится тенденция работы на дому. Это удобно и работникам, и работодателям. В совместной работе мы не находим комфорта, она нас не манит, не греет. Когда-то женщины стремились выбраться из дома, из семьи, устроиться на работу, чтобы почувствовать себя свободными, а сегодня оба пола испытывают обратное тяготение. Но это уже не возврат в семью, которой у многих просто нет. Нет, это не откат, а продолжение пути, новые ступени эгоизма, ведущие к обособленности и одиночеству. С одной стороны, человек понимает, что его отчуждение ничего не дает, а с другой стороны, ему настолько тяжело налаживать контакт с кем-либо, что он предпочитает отказаться от потенциального выигрыша. А значит, нам надо придавать очарование понятию единства. Совместную работу надо сделать приятной, интересной, притягательной, чтобы человек вновь ощутил в ней удовлетворение. И эти условия необходимо формировать, потому что, само собой, ничего не устроится. В конце концов, с хорошим человеком я был бы готов сотрудничать и без вознаграждения. Если мне приятно находиться в его компании, я бы даже сам заплатил за удовольствие. Вся проблема в том, что сегодня мы не находим удовольствия в связи между нами. Очень трудно действовать в этом направлении. Эгоизм так силен, что приветливое отношение к ближнему требует от меня чересчур больших усилий. Слишком много стен надо разбить между нами, прежде чем он взглянет на меня и увидит, что я не лгу, не играю, не морочу его, что я действительно благожелателен. Ведь мы уже привыкли к лицемерным коммерческим отношениям в обществе, уже пропитанные презрением. Нужно очень постараться, чтобы действительно понять друг друга поглубже. Итак, если в духовном мире мы сближаемся сходными намерениями, объединяемся на их основе и в единстве приходим к раскрытию, то в мире материальном мы наслаждаемся тем, что используем, поглощаем друг друга. В духовном мы близки по сходству свойств, а в материальном по разности свойств. Здесь двое могут сблизиться наподобие, только если объединяются против третьего, то есть имеют некую выгоду на различии с третьей стороны. Таков закон. Без намерения на отдачу плюс с минусом притягиваются друг к другу, а с намерением все решает мироподобие. Из урока по предисловию книги Зоар 5 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Огранка желанием. Вопрос. На каком этапе я начинаю сознательно доставлять удовольствие Творцу? Ответ. На этапе духовного совершеннолетия, когда у меня уже есть готовые к исправлению получающие сосуды, в которые я могу получать свет с намерением ради отдачи. В мере этого получения я на деле доставляю Творцу удовольствие. А до тех пор длится этап подготовки. Детское состояние, в котором к нам еще не предъявляют взрослых требований и относятся снисходительно. С ребенком мы спрашиваем из воспитательных целей, а не по необходимости. Он еще не обязан отвечать всем нормам. Вопрос. Сколько времени требуется, чтобы достичь совершеннолетия? Ответ. В духовном нет времени. Совершеннолетие – это ступень, и мы очень хотим устремиться к ней, войти в состояние плода, зарождения, а иными словами, вступить в высшую систему и ощутить ее как материальное лоно. Таким лоном становится для меня дружеское окружение, мои товарищи, думающие лишь о том, как помочь мне, и учитель, направляющий нас на цель. Я лыну к ним и через них, как через пуповину, получая питание, света, которые воздействуют на меня. Это окружение для меня как матка, нечто круглое, совершенное, шарообразная сфера, в которой я нахожусь. И сам я тоже подобен сфере, я ни на что не ставлю ограничения, только все время сокращаю себя для слияния и не более того. Я ценю совершенство внешнего окружения, товарищей и учителя, а они проецируют, копируют на меня нужные свойства, и тогда кусок моей плоти, моего желания начинает принимать форму человека. На мне словно отчеканивается печать окружения. Не того окружения, что видится мне сегодня, а подлинного, совершенного окружения, которое я ценю все выше и выше. Так я расту в качестве зародыша, постоянно прилепляя себя к окружению, несмотря на то, что мне посылают всевозможные помехи, претензии к группе в целом и к каждому из товарищей. Все это принимая выше знаний и продолжая работу, которая ведется не с Творцом, а именно с окружением, с товарищами, в которых я уже различаю внутреннюю суть. И тогда, прочувствовав их, я уже и сам хочу получить от них оттиск, отпечаток. Я жду их воздействия, потому что раскрываю в них совершенство. Я хочу, чтобы они со всей силы впечатались в меня. Я готов на это и вкладываю старания, чтобы это произошло. Я буквально подставляю себя под них. Только не оставляйте, работайте надо мной, чеканьте меня. Все зависит от зарождения. Это самый опасный этап развития. И если он проходит успешно, дальше идти уже легче. По ходу процесса я получаю все большую защитную силу, все больший потенциал внутреннего преодоления, позволяющий справляться со всем тем негативом, который видится мне в группе. Ведь я смотрю на альтруизм товарищей сквозь призму своего эгоизма, и само собой мне открываются жуткие картины. Но я продолжаю подниматься выше знания. Работайте, работайте надо мной, тесните на мне свою печать. Я хочу этого. Я склоняю перед ними голову и более того, я заранее готов получить все, что придет ко мне от них. Если человек действительно этого хочет, он получит полный оттиск и тогда готов к рождению. Вопрос. Но ведь при этом я еще не сравниваюсь с окружением по свойствам. Ответ. Верно. Но большего на данном этапе не требуется. Я словно стою с куском пластилина перед мозаикой, в которой недостает одной части – моей. И я вонзаю свой пластилин в эту брешь, чтобы он принял форму, соответствующую контурам других частей. Как это сделать? Я прошу товарищей, давите на меня со всех сторон, прессуйте, мните меня и втискивайте внутрь, в группу, пока я не приму нужную форму. Форма эта и есть настоящий я, со всеми сферот и парцуфим, с точным составом всех компонентов. Что же касается Творца, он проявляется в этой мозаике, когда она обретает целостность. Мы формируем исправленное желание, выстраиваем исправленную Малхут и в ней раскрываем Творца, Боре. По принципу «приди и увидь», Боре. Другого пути нет. Мы можем сделать это только вместе, если составим из своих частей хотя бы один фрагмент общечеловеческой мозаики. И чем больше этот фрагмент, тем больше его раскрытие. Вопрос. Насколько важно, чтобы я входил в эту мозаику осознанно? Ответ. Тебе необходимо согласиться с тем, что группа должна оттиснуть на тебе свою печать, свою внешнюю форму. Для этого надо соглашаться с товарищами во всех духовных вопросах, расценивать их как величайших людей поколения и просить их, чтобы они воздействовали на тебя и склонять перед ними голову, ведь в них живет Творец. Вопрос. Но ведь вижу-то я при этом нечто противоположное? Ответ. Вот здесь и кроется вся работа. Эгоистическое желание остается, но снаружи принимает форму, образ, подобие отдачи. Таково наше духовное образование. Образное воспитание. Мало просто материи, материала желания. Все дело в форме. Когда различные виды материала составляют различные формы, мы получаем образование, то есть обретаем понимание реальности. Вопрос. Почему именно в духовное окружение нам так трудно включаться? Ответ. Потому что здесь передо мной все больше раскрывается мое дурное начало. Раз за разом проступают все новые колючки, и я должен принимать новую форму, уступать, пригибать голову и смотреть на все эти проблемы, поднимаясь выше знания. Только вчера все было в порядке, а сегодня все уже не в порядке, и мне надо работать над собой, чтобы видеть в преградах верные формы, относящиеся к телу зародыша. На завтра трудности возрастают и требуют заново выстраивать отношения. Так я постоянно поднимаюсь над помехами веры выше знания и исправляю себя. Из урока по предисловию книги Зор 6 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Моя экономика счастья. Счастье – это ощущение процесса наполнения желания. Оно возможно только когда есть желание, голод, страсть, и оно наполняется, реализуется. Но как только желание наполнилось, реализовалось, ощущение счастья постепенно пропадает. Итак, для счастья необходимо постоянные а. желание, б. наполнение. Чтобы наполнение не аннулировало желание, они должны быть разделены, находиться в двух объектах. Как, например, мать и младенец. Мать может бесконечно наслаждаться младенцем, потому что наполняет объект вне себя. Если мы над нашим взаимным отторжением создадим связь, то сможем наполнить один другого и наслаждаться своими действиями бесконечно. Здесь существует только чисто психологическая проблема понять, что цель творения в наслаждении, а средство достичь вечного и бесконечного наслаждения в возлюби ближнего как себя. Это состояние и называется «высший мир». При его ощущении пропадает ощущение нашего временного ущербного мира, то, что ощущается только в себе.
Радиоверсия.
Эротический капитализм. Мнение. Современная любовь стала основой гигантской индустрии. В наше время контекстом любви и свободы стала идеология свободного выбора. Мужчины и женщины превратились в участников рынка отношений. Место семейных связей, которые раньше стабилизировали человеческую жизнь, занял рынок с предложением страхования жизни и страсти, пакеты медицинских услуг. Сейчас возврат к традиционной семье уже невозможен. Изменились интимные связи, рухнула экономическая основа, состоящего из нескольких поколений организма семьи. Любовь всегда была источником риска и неопределенности. Действительно ли человек, с которым мы связываем свою жизнь, это наша вторая половина? Самый действенный способ минимизировать риск – исключить его источник. Отсюда нежелание мужчин вступать в брак. Они предпочитают не взрослеть и оставаться под материнской опекой. Такая ситуация вынуждает женщин выставлять на любовный рынок эротический капитал. Рынок подсказывает оптимальные стратегии. Для мужчины минимизировать риски и не брать на себя лишних обязательств. Для женщины ты свободна. Инвестируй в себя, развивай эротический капитал, поскольку на конкурентном рынке для получения партнера и работы важен только он. В 19 веке сексуальность не играла особенной роли. Вступающие в связь притирались характерами. В 20 веке характер заменил склонности и психологические черты, а сейчас в конкуренции на брачном рынке сексуальность имеет решающее значение. Интернет – элемент любовной инфраструктуры 21 века. Многочисленные сайты знакомств позволяют найти человека на одну ночь для более длительных отношений или даже для брака. Пример управления рисками и их минимизации на основе научной и технической рациональности. Под напором сил эволюционирующего капитализма любовь становится одной из форм экономической активности, цель которой – максимализация пользы. Реплика. И здесь все изменит только кризис в совокупности с интегральным воспитанием, результатом которого будет поиск партнера по общей цели жизни.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.